Десятое. Злокачественная агрессия. Предпосылки. Предварительные замечания. Биологически адаптивная агрессия служит делу жизни. Это принципиальное положение очень важно иметь в виду. Оно воспринимается как аксиома и биологами, и нейрофизиологами, хотя и нуждается в дополнительном изучении. Речь идет здесь о том самом инстинкте, который свойственен человеку, как и любому живому существу, невзирая на различия, о котором мы уже упоминали. Однако только человек подвержен влечению мучить и убивать, и при этом может испытывать удовольствие. Это единственное живое существо, способное уничтожать себе подобных без всякой для себя пользы или выгоды. В этой главе мы попробуем проанализировать природу этой биологической, неадаптивной, злокачественной деструктивности. Но прежде всего, необходимо помнить, что злокачественная агрессия свойственна исключительно человеку, и что она не порождается животными инстинктами. Она не нужна для физического выживания человека и в то же время представляет собой важную составную часть его психики. Это одна из страстей, которая в отдельных культурах или у отдельных индивидов доминирует, а у других вовсе отсутствует. Я пытаюсь показать, что деструктивность возникает как возможная реакция на психические потребности, которые глубоко укоренились в человеческой жизни, и что она, как уже говорилось выше, результат взаимодействия различных социальных условий и экзистенциальных потребностей человека. Эта гипотеза нуждается в теоретическом обосновании, которое поможет нам исследовать следующие вопросы. Что понимается под специфическими условиями человеческого существования? В чем состоит природа или сущность человека? Хотя в современном научном мышлении, прежде всего в психологии, подобные вопросы не вызывают пиетета и считаются чисто философскими или субъективно спекулятивными, я все-таки надеюсь показать, что они-то как раз и представляют проблемную сферу для эмпирических исследований. Природа человека. Начиная с древнегреческих философов, было принято думать, что в человеке есть нечто такое, что составляет его сущность. Это нечто и называли всегда человеческой природой. Высказывались различные мнения о том, что входит в эту сущность. Но ни у кого не возникало сомнения в том, что она есть, то есть, что есть нечто, делающее человека человеком. Так появилось определение «человек — это разумное существо» — «animal rationale», «общественное животное» — «zoom politicum», «животное существо, производящее орудие труда» — «homo faber», а также способное к созданию символов. Совсем недавно эти традиционные воззрения были поставлены под сомнение. Причиной такого поворота явилось все возрастающее значение исторического исследования человечества. Изучение истории человечества показало, что современный человек так сильно отличается от человека более ранних эпох, что гипотеза о некой вечной природе человека очень далека от реальности. Особенно сильно принцип историзма проявился в исследованиях американских культуантропологов. Изучение обычаев, нравов, образа мышления первобытных народов привело многих антропологов к выводу о том, что человек рождается как чистый лист бумаги, на который культура наносит свои письмена. Предположение о неизменности человеческой природы было отвергнуто еще и потому, что этой позиции часто злоупотребляли и использовали для оправдания неблаговидных человеческих поступков. Начиная с Аристотеля, вплоть до XVIII века, многие мыслители защищали рабство, ссылались на человеческую природу. А ученые, пытавшиеся представить жадность, стремление к соперничеству и эгоизм как врожденные черты характера, на основании этого доказывали разумность и необходимость такой общественно-экономической формации, как капитализм. Человеческой природы кое-кто по сей день пытается объяснить и оправдать гнусные поступки, алчность и мошенничество, ложь, насилие и даже убийство. Другой причиной скептического отношения к понятию «человеческая природа» стало распространение эволюционной теории Дарвина. После того, как был сделан вывод об эволюционном происхождении человека, концепция об особой неизменной субстанции, составляющей природу человека, оказалась несостоятельной. Мне кажется, что новых открытий в человеческой природе можно ожидать только на базе эволюционного учения. Значительный вклад в развитие этого направления внесли такие авторы, как Карл Маркс, Рихард Буке, Тейяр де Шарден и Добжанский. Автор данной книги считает себя продолжателем этой линии. Главным аргументом в пользу гипотезы о специфической природе человека стала возможность определить сущность Homo sapiens с точки зрения его строения, анатомии, физиологии и нейрологии. Мы теперь можем дать точное общепризнанное определение человеческого вида, которое подтверждается различными индикаторами: строением тела, походкой, структурой мозга, количеством зубов, способом питания и многими другими факторами, показывающими явное отличие Homo sapiens от высокоразвитых человекообразных приматов. Если мы не хотим скатиться на позиции тех, кто считает тело и дух двумя независимыми сферами, нам придется согласиться, что человеческий вид, как психический, имеет особую неповторимость. Сам Дарвин доказал, что человека как вид отличает не только специфическое строение тела, но и в не меньшей мере особенности психики. Основные идеи он сформулировал в своей книге «Происхождение человека и половой отбор», которая вышла в 1871 году. Поведение человека определяется его высокоразвитым интеллектом. Оно меньше зависит от рефлексов и инстинктов и отличается большей гибкостью. У человека, как у всех высокоразвитых существ, есть такие сложные эмоции, как любопытство, инстинкт подражания, внимание, память, фантазия, но у человека их гораздо больше, и применение их значительно сложнее и разнообразнее. Человеку свойственно, по крайней мере больше, чем другим животным, осознание ситуации, а с помощью логического мышления он может лучше приспосабливаться к окружающим условиям. Человек постоянно использует огромное количество орудий труда и производит их. У человека есть самосознание. Он размышляет о своем прошлом и будущем, о жизни и смерти и так далее. Человек мыслит абстрактно и развивает символическое и образное мышление. Основным и наиболее сложным результатом этой деятельности стало формирование речи и языка. Некоторые люди обладают чувством прекрасного. У многих людей развито религиозное чувство в широком смысле слова, которое породило также благоговение, суеверие, веру в существование духов и сверхъестественных сил и тому подобное. У нормального человека есть всегда нравственное чувство, или, выражаясь современным языком, в нем говорит совесть. Человек – культурное существо и общественное существо, и он развил культуры и общественные системы, которые по своему характеру и многообразию уникальны. Если внимательно проанализировать дарвинский перечень основных психических характеристик человека, то некоторые признаки очень примечательны. Так он под одной шапкой размещает целый ряд черт, которые никак не связаны друг с другом. Например, самосознание, создание символического языка и культуры, а также наличие эстетических, нравственных и религиозных чувств. Этот список, собственно, человеческих характеристик страдает поверхностной описательностью, отсутствием классификации, а также полным безразличием к проблеме истоков и предпосылок возникновения этих признаков. В своем перечне Дарвин упоминает такие эмоциональные состояния, как нежность, любовь, ненависть, жестокость, нарциссизм, садизм, мазохизм и так далее, которые он считает чисто человеческими, а все остальные он рассматривает как инстинкты. Он считает уже вполне доказанным, что человек и высшие животные, в особенности приматы, действительно наделены одинаковыми инстинктами. Они проявляют одинаковые страсти, наклонности и интересы, наблюдательность и изобретательность, симпатии и антипатии, включая и самые сложные чувства, такие как ревность, подозрительность, тщеславие, благодарность, великодушие, они могут обманывать и мстить. Иногда они воспринимают смешное, любят подражать и демонстрируют даже чувство юмора. Они могут удивляться, проявляют любопытство, у них одинаковые способности, внимание, сообразительность, умение сравнивать и выбирать. Память, фантазия, ассоциативное мышление и разум, несмотря на то, что они находятся на разных ступенях эволюции. Дарвин, разумеется, не поддержал бы наш подход к анализу человеческих страстей, ибо мы большинство этих эмоций, они унаследованными от наших животных предков. Большой вклад в развитие эволюционной теории после Дарвина сделал выдающийся современный исследователь Симпсон. Он особо подчеркивал, в человеке те качества, которые отличают его от других живых существ. Он пишет: «Важно помнить, что человек — это животное, но еще важнее уяснить, что сущность его уникальной природы следует искать в тех признаках, которые не встречаются у других животных. Его место в природе и его выдающаяся роль определяются не тем, что его роднит с животными, а тем, что его делает человеком». Симпсон предлагает считать основополагающими признаками человека следующие взаимосвязанные факторы: разумность, гибкость мысли, способность к проявлению индивидуальности и социальность. Хотя его ответ не вполне удовлетворительный, его попытка выделить существенные характеристики человека в их взаимосвязи и взаимозависимости, а также понимание закономерности перехода количества в качество, это значительный шаг вперед после Дарвина. Психологи в лице известнейшего Абрахама Маслоу попытались описать специфические потребности человека, на основании чего был составлен список основных потребностей. Физиологические и эстетические – потребность в безопасности, солидарности, любви, внимании, самореализации, в знаниях и пониманиях со стороны окружающих. Этот список представляет собой несистематизированный перечень, и, к сожалению, Маслоу не пытался проанализировать общие предпосылки подобных потребностей в природе человека. Если же мы попробуем определить природу человека на основе специфически биологических и психических факторов, то будем вынуждены обратиться к его появлению на свет. Поначалу кажется, что установить момент начала жизни человека очень легко, но на самом деле это не так просто. Что считать началом? Зачатие или тот момент, когда зародыш принимает определенную человеческую форму? Акт рождения или момент, когда ребенка отрывают от груди матери, а может быть и вовсе следует считать, что большинство людей до самой смерти так до конца и не родились. Самое лучшее все же отказаться от попытки фиксировать рождение человека с точки зрения определенного дня или определенного часа, разумнее представить его жизнь как процесс, в ходе которого образуется личность. Если мы зададимся вопросом, когда возник человек как вид, то ответить на него еще сложнее, ибо здесь мы имеем дело с этапами, измеряемыми миллионами лет, а знания наши опираются на случайные находки, скелеты, орудия труда, вокруг которых по сей день идут споры. Несмотря на ограниченность наших знаний, все же есть такие данные, которые проливают свет на общую картину происхождения человека. Предпосылкой для возникновения человека можно считать возникновение клеточной жизни, то есть период свыше 1,5 миллиардов лет назад, или же начало существования первых, простейших млекопитающих, около 200 миллионов лет назад. Я бы сказал, что человечество начинает свое развитие от гоминидных предков, которые жили 14 миллионов лет назад, а может быть и раньше. Рождение, собственно, человека следует, видимо, датировать моментом появления первого человека прямоходящего, Homo erecticus, возраст которого исчисляется от 500 тысяч до 1 миллиона лет, соответственно, разным находкам останков синантропа в Азии. Можно вести летоисчисление человеческого рода, начиная с современного его вида Homo sapiens, который возник 40 тысяч лет назад, и во всех существенных биологических аспектах идентичен с сегодняшним человеком. Если же мы подойдем к вопросу о человеческой эволюции с позиции исторического, а не индивидуального времени, то мы сможем сказать, что человек в подлинном смысле этого слова родился всего несколько минут назад. Или более того, мы можем даже принять такую точку зрения, что процесс его рождения еще не окончен, что пуповина еще не перевязана, что при родах возникли осложнения, и потому все еще остается сомнение, родится ли, наконец, человек, или речь идет о мертворожденном младенце. Большинство исследователей, занимающихся этим вопросом, связывают возникновение человека с одним конкретным событием, а именно с появлением орудий труда. Так считают все те, кто вслед за Бенджамином Франклином определяют человека как Homo faber, человек умелый. Маркс резко критиковал это определение и считал его характерным для Янки. Из современных авторов наиболее убедительную картину концепции Homo faber можно найти у Мемфорда. Лучше все же поискать общее представление о человеческой природе, как она возникла в процессе человеческой эволюции, чем искать специфику в отдельных факторах его существования. Так, например, в орудиях труда, ведь этот индикатор явно несет на себе отпечаток нынешней всеобщей одержимости производством и потреблением. Мы должны достигнуть такого понимания человеческой природы, которое покоится на взаимосвязи двух фундаментальных биологических факторов, характерных для человека. При этом речь идет о постоянном уменьшении доли инстинктивной детерминации поведения. При всем многообразии точек зрения на инстинкты, все же почти все исследователи приходят к единому выводу: чем выше уровень развития живого существа, тем меньшую роль в его жизни играют жесткие, филогенетически заложенные модели поведения. Процесс постоянного снижения роли инстинктивной детерминации поведения можно представить как некий континуум, на одном конце которого мы имеем дело с простейшими формами жизни, у которых существует высочайшая степень инстинктивной детерминации. Однако по мере эволюции она постепенно убывает и у млекопитающих достигает некоего определенного уровня, который продолжает падать по мере дальнейшего развития приматов. Но и здесь мы встречаем еще огромный разрыв между маленькими длиннохвостыми обезьянами и человекообразными. Это убедительно показали в своем исследовании Йерксы. А у вида Homo инстинктивная детерминация достигает самой низшей точки. Еще одна важная тенденция бросается в глаза при изучении эволюции – это рост объема мозга и особенно неокортекса, коры головного мозга. В этом отношении также можно представить эволюцию в виде шкалы, где на одном конце континуума будут расположены низшие животные и простейшие нейроструктуры с небольшим числом нейронов, в то время как на другом его конце окажется человек с его огромным и сложно организованным мозгом с корой, который в 3 раза превосходит размеры головного мозга его человекообразных предков. При этом главное его отличие будет состоять в фантастическом количестве межнейронных связей. В свете этих данных можно определить человека как примата, который начинает свое развитие в тот момент эволюции, когда инстинктивная детерминация становится минимальной, а развитие мозга достигает максимального уровня. Такое сочетание минимальной инстинктивной детерминации с максимальным развитием мозговых структур прежде никогда еще не встречалось на пути эволюции и с биологической точки зрения представляет собой совершенно новый феномен. Таким образом, когда человек только начал свое развитие, он в своем поведении уже руководствовался инстинктами лишь в незначительной мере, не считая элементарных инстинктов самосохранения и сексуального влечения. У человека нет других врожденных или унаследованных программ, которые бы ему предписывали, как вести себя в большинстве случаев, связанных с принятием решений. Поэтому с биологической точки зрения, вероятно, является собой самое беспомощное и слабое из всех живых существ. Может ли чрезвычайная развитость мозга компенсировать недостаток инстинктивного начала? До известной степени да. Человека ведет по жизни его разум. Но одновременно мы знаем, что этот инструмент бывает слабым и ненадежным, что на него оказывает влияние желания, влечения и страсти, перед которыми человек нередко не в силах устоять. Кроме того, разум не только заменяет инстинкты, но и здорово осложняет задачу жить. При этом я имею в виду не инструментальный разум, использование мышления для различных действий с объектами ради удовлетворения своих потребностей, ибо в данном отношении человек в конечном счете мало чем отличается от животных, например, приматов. Я имею в виду тот аспект мышления, благодаря которому человек приобретает совершенно новое качество – самосознание. Человек – единственное живое существо, которое не только знает объекты, но и понимает, что он это знает. Человек – единственное живое существо, которое наделено не только предметным мышлением, но и разумом, то есть способностью направить свой рассудок на объективное понимание, на осознание сущности вещей самих по себе, а не только как средство удовлетворения каких-то потребностей и нужд. Наделенный сознанием и самосознанием, человек научается выделять себя из среды, понимает свою изолированность от природы и других людей. Это приводит затем к осознанию своего неведения, своей беспомощности в мире и, наконец, к пониманию конечности своего бытия, неизбежности смерти. Так самосознание, рассудок и разум разрушают ту гармонию естественного существования, которая свойственна всем животным. Сознание делает человека каким-то аномальным явлением природы, гротеском, иронией Вселенной. Он часть природы, подчиненная ее физическим законам и не способная их изменить. Одновременно он как бы противостоит природе. Он отделен от нее, хотя и является ее частью. Он связан кровными узами и в то же время чувствует себя безродным. Заброшенный в этот мир случайно, человек вынужден жить по воле случая и против собственной воли должен покинуть этот мир. И поскольку он имеет самосознание, он видит свое бессилие и конечность своего бытия. Он никогда не бывает свободен от рефлексов. Он живет в вечном раздвоении. Он не может освободиться ни от своего тела, ни от своей способности мыслить. Человек не может жить только как продолжатель рода, как некий образец своего вида. Живет именно он, человек, единственное живое существо, которое чувствует себя в природе неуютно, не в своей тарелке, ведь он чувствует себя изгнанным из рая. И это единственное живое существо, для которого собственное существование является проблемой. Он должен решать ее сам, и никто не может ему в этом помочь. Он не может вернуться к дочеловеческому состоянию гармонии с природой, и он не знает, куда попадет, если будет двигаться дальше. Экзистенциальные противоречия в человеке постоянно приводят к нарушению его внутреннего равновесия. Это состояние отличает его от животного, живущего в гармонии с природой. Это не значит вовсе, что у животного всегда счастливая и спокойная жизнь. Но это означает, что у него есть особая экологическая ниша, которой соответствуют все его физические и психические свойства. Такое соответствие было обеспечено всем процессом эволюции. Экзистенциальное и потому неизбежно подвижное внутреннее равновесие человека может быть сравнительно стабильным, если ему удается более или менее адекватным способом решать свои проблемы, благодаря культуре, в которой он живет. Однако эта относительная стабильность не означает освобождение от раздвоенности, которая возникает каждый раз, когда изменяются предпосылки для этой стабильности. В процессе становления личности эта относительная стабильность вновь и вновь оказывается под угрозой. Человек в своей истории изменяет мир вокруг себя, а в этом процессе изменяет и самого себя. Его знания растут, но чем больше он узнает, тем больше осознает свое неведение. Он чувствует себя не только частью своего рода, но и отдельным индивидом. Отсюда усиливается его чувство одиночества и изолированности. Люди объединяются между собой и создают малые и большие социальные группы. Благодаря кооперации социальные общности становятся сильнее, они способны больше производить, умеют защищать себя от нападения. Они выбирают сильного лидера, а сам человек внутри такой общности меняется, он становится подчиненным и боязливым. С одной стороны, он достигает известной степени свободы, но одновременно им овладевает страх перед этой свободой. Его умение в производстве материальных благ возрастает, но одновременно сам он становится жадным эгоистом, рабом вещей, которые создал он сам. И каждый раз, когда нарушается равновесие, он вынужден искать нового равновесия. И то, что некоторые называют естественным стремлением человека к прогрессу, на самом деле представляет собой всего лишь попытку найти новое и максимально удобное состояние равновесия. Эти новые формы равновесия отнюдь не всегда выстраиваются в одну сплошную линию поступательного развития. Нередко новые достижения приводили к регрессу, история человечества как бы двигалась вспять. Зачастую человек, вынужденный искать новые решения, попадает в тупик, из которого ему снова приходится выбираться вслепую, и остается только удивляться тому обстоятельству, что до сих пор он все-таки всегда находил какой-нибудь выход. Эти рассуждения приводят нас к идее о том, как можно определить и природу, и сущность человека. Мне кажется, что человеческую природу невозможно определить положительно через какое бы то ни было одно главное качество, например, любовь или ненависть, добро или зло. Дело в том, что человеческое существование настолько противоречиво, что его можно описывать только с помощью противоположных категорий, которые в конечном счете сводятся к основной биологической дихотомии между инстинктами, которых человеку недостает, и самосознанием, которого бывает в избытке. Экзистенциальный конфликт человека создает определенные психические потребности, которые у всех людей одинаковые. Каждый человек вынужден преодолевать свой страх, свою изолированность в мире, свою беспомощность и заброшенность и искать новые формы связи с миром, в котором он хочет обрести безопасность и покой. Я определяю эти психические потребности как экзистенциальные потребности, так как их причины кроются в условиях человеческого существования. Они свойственны всем людям, и их удовлетворение необходимо для сохранения душевного здоровья, так же как удовлетворение естественных потребностей необходимо для поддержания физического здоровья человека и его жизни. Но каждая из экзистенциальных потребностей человека может быть удовлетворена разными способами. Эти различия в каждом случае зависят от его общественного положения. Различные способы удовлетворения экзистенциальных потребностей проявляются в таких страстях, как любовь, нежность, стремление к справедливости, независимости и правде, в ненависти, садизме, мазохизме, деструктивности, нарциссизме. Я называю их страстями, укоренившимися в характере, или просто человеческими страстями, поскольку они в совокупности составляют характер человека, личность. Так как мы еще будем подробнее обсуждать эту проблему, я ограничусь здесь только тем, что скажу, что характер — это относительно постоянная система всех неинстинктивных влечений, стремлений и интересов, которые связывают человека с социальным и природным миром. Можно понимать характер как человеческий эквивалент животному инстинкту, как вторую натуру человека. Если у всех людей есть нечто большее, так это инстинкты, то есть их биологические влечения, даже если они сильно подвержены модификации за счет опыта, и их экзистенциальные потребности. То, что их отличает друг от друга, это самые различные страхи, которые доминируют в том или ином характере, то есть страсти, укоренившиеся в характере. Различия характеров в значительной мере детерминированы различными общественными условиями, хотя и генетические задатки оказывают влияние на формирование характера личности. И потому укорененные в характере страсти можно зачислить в разряд исторических категорий, в то время как инстинкты остаются среди категорий естественных. Правда, первые тоже не являются чисто исторической категорией, поскольку социальное влияние само привязано к биологически заданным условиям человеческого существования. А теперь мы можем заняться экзистенциальными потребностями человека и различными укоренившимися в его характере страстями, которые, в свою очередь, представляют собой в каждом случае различные реакции на экзистенциальные потребности. Прежде чем мы вступим в эту сферу, хотелось бы еще раз обернуться назад и затронуть один методологический вопрос. Я предложил реконструкцию душевной структуры, какой она могла бы быть в начале человеческой предыстории. Поверхностное возражение против такого метода гласит, что при этом речь идет о теоретической реконструкции, для которой нет никаких доказательств. По крайней мере, так может казаться поначалу. Однако при формулировке подобных гипотез нельзя сказать, что у них полностью отсутствуют эмпирические основания, которые могут быть подтверждены или опровергнуты будущими находками. Фактический материал состоит преимущественно из находок, которые указывают на то, что уже более полумиллиона лет назад синантроп имел культы и ритуалы, свидетельствующие, что его интерес уже тогда не ограничивался чисто материальными потребностями. История древних религий и искусств, которые в те годы не были еще отделены друг от друга, наш основной источник для исследования души первобытного человека. Разумеется, в контексте данного исследования я не могу подробнее освещать проблемы этой обширной и еще спорной сферы. Я хотел бы, однако, подчеркнуть, что доступные мне данные о примитивных религиях и ритуалах не позволяют нам проникнуть в духовный мир доисторического человека, так что пока у нас нет ключа, с помощью которого мы могли бы разгадать эту загадку. Такой ключ дает только наше собственное переживание. Я имею в виду неосознанные мысли, а те разновидности мысли и переживания, которые скрыты в нашем бессознательном и составляют ядро коллективного опыта всего человечества. Короче говоря, речь идет о том, что я хочу назвать первичным человеческим переживанием. Это первичное человеческое переживание само уходит корнями в экзистенциальную ситуацию. Поэтому оно является общим для всех людей и не может быть объяснено расовой принадлежностью или наследственностью. Первый вопрос, разумеется, состоит в том, возможно ли вообще найти такой ключ, допустим ли в принципе такой перенос во времени и пространстве, и способен ли наш современник проникнуться духом первобытного человека. Все это было предметом интереса мифологии и искусства, поэзии и драматургии, только психологию это никогда не занимало. Исключение составляет психоанализ. Различные школы психоаналитиков пытались по-разному сделать это. У Фрейда первобытный человек представлял собой историческую конструкцию человека, который принадлежал к патриархально организованной человеческой общности, в которой господствовал отец-тиран, а все остальные подчинялись. Сыновья подняли против него бунт, и его интернализация стала основой для возникновения суперэго и новой социальной структуры. Фрейд старался помочь пациенту нашего времени обнаружить свои собственные бессознательные переживания путем прохождения через те состояния, которые, по мнению Фрейда, пережили его предки. Хотя эта модель доисторического человека была придумана, а так называемый Эдипов комплекс не представляет собой самый глубокий пласт человеческой психики, гипотеза Фрейда открывает, однако, совершенно новые возможности. Она допускает мысль, что у людей самых разных времен и народов, эпох и культур есть нечто общее, что объединяет их с древними предками. Так Фрейд прибавил еще один исторический аргумент к гуманистической вере в то, что существует некое общее для всех ядро человечества. Аналогичную попытку, но уже другим способом, предпринял и Карл Густав Юнг. Но это была значительно более тонкая попытка. Его интерес был направлен на изучение различных мифов, ритуалов и религий. Он гениально использовал миф как ключ к пониманию бессознательного и таким образом протянул мост между мифологией и психологией. Его понимание бессознательного превратилось в наиболее систематическую концепцию, которая по убедительности превосходит все теории его предшественников. Мое предложение гласит, мы должны использовать не только доисторический период в качестве ключа к пониманию современности, нашего бессознательного, но также и наоборот использовать наше бессознательное в качестве ключа для понимания предыстории. Это требует самопознания в психоаналитическом смысле этого слова, устранения значительной части нашего сопротивления осознанию бессознательного и тем самым уменьшения трудностей проникновения в глубины нашего переживания. Предполагая, что мы на это способны, мы можем понять наших сограждан, которые живут в рамках той же культуры, что и мы. Мы также можем понять людей совершенно других культур, даже сумасшедшего. Мы также можем почувствовать, какие переживания должен был испытывать первобытный человек, какие у него были экзистенциальные потребности, и каким образом люди, включая нас самих, могут реагировать на эти потребности. Если мы рассматриваем произведения искусства первобытных народов, вплоть до пещерной живописи 30-тысячелетней давности, а также искусство, радикально отличающееся от нашей культуры, например, африканское, греческое или средневековое, то мы воспринимаем как само собой разумеющееся, что мы тоже их понимаем, хотя эти культуры коренным образом отличаются от нашей. Мы видим во сне символы и мифы, похожие на те, что были созданы людьми наяву тысячи лет назад. Разве при этом не идет речь о едином языке человечества, несмотря на большое отличие структуры нашего сознания? Если учесть тот факт, что наше мышление в исследовании человеческой эволюции сегодня столь односторонне ориентировано на показатели физического развития человека и его материальной культуры, основными свидетельствами которой выступают скелеты и орудия труда, то не приходится удивляться, что мало кто из исследователей задумывался об устройстве души древнего человека. И все же мою точку зрения разделяют многие известные ученые, которые по своим философским взглядам отличаются от большинства исследователей. Я здесь особенно имею в виду палеонтолога Бергунио, а также зоолога и генетика Добжанского. Бергунио пишет: «Хотя его, человека, справедливо можно считать приматом, чьи анатомические и физиологические признаки полностью для него характерны, однако он образует особую, самостоятельную биологическую группу, оригинальность которой никем не может быть оспорена. Человек был жестоко вырван из своей окружающей среды и изолирован в мире, размеры и законы которого он не знал. Поэтому он был вынужден постоянно учиться в ожесточенном напряжении и на собственных ошибках учиться всему тому, что обеспечивало его выживание. Животные в его окружении приходили и уходили, повторяя одни и те же действия – охота, поиск пищи и питья, схватка или бегство ради спасения от бесчисленных врагов. Для них периоды спокойствия и активности следовали друг за другом в неизменном ритме, который определялся потребностью в пище или сне, размножении или самообороне. Человек в отрыве от своей естественной среды чувствует себя одиноким, покинутым, и все, что он знает, это то, что он ничего не знает. И поэтому его первым чувством становится экзистенциальный страх, который может довести его до глубокого отчаяния. Аналогичные идеи мы находим у Добжанского. Самосознание и способность к предвидению принесли с собой внушающие страх плоды, свободу и ответственность. Человек чувствует свободу в себе, свободу строить и осуществлять свои планы. Он радуется тому, что он не раб, а господин. Он радуется миру и самому себе. Но чувство ответственности ограничивает эту радость. Человек знает, что он отвечает за свои поступки. Он знает, что хорошо и что плохо. Это знание становится тяжкой ношей. Ни одно живое существо не имеет подобной нагрузки. Человек ощущает трагическое раздвоение души. Эту раздвоенность в природе человека труднее вынести, чем родовые муки.